В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня концертмейстер Детского дома творчества город Чита Максим Бельский.
Добрый день, радиослушатели.
Максим, обычно гости, приходящие ко мне в программу, начинают знакомиться со слушателями, немного рассказав о себе.
Родился в городе Чите, инвалид детства. В 7 лет поступил учиться в интернат в Иркутскую специализированную школу для слепых и слабовидящих детей. Приходилось там находиться в течение целой четверти, домой, естественно. Уезжать не приходилось, потому что сутки на поезде надо было ехать, и это было нереально. И параллельно стал заниматься музыкой в этой школе, в кружке. Сначала занятия были по классу фортепиано, затем перешел по классу баяна играть, потому что как баян больше понравился, да и инструмент поменьше. Уже со второго класса я понимал, что я буду учиться музыке, и после школы цель была уже намечена – обучение музыке. Во время обучения играл также в духовом оркестре, на народных инструментах в оркестре. Когда стал старше, создали ребята, как это было модно в школе, эстрадный ансамбль, которым я руководил в течение 3 лет с 7 класса. После окончания школы 9 класса в связи с тяжелым временем поступил работать на учебно-производственное предприятие, как тогда было модно, думал заработать себе пенсию. Но проработав 2 месяца под натиском родственников, поехал поступать в Курское музыкальное училище. Это было достаточно далеко ехать, но все же, взяв себя в руки, рискнул отправиться в такой дальний путь с родственниками. Поступив в Курское музыкальное училище в 90-м году, проучился 5 лет в Курском музыкальном училище.
А почему 5?
Потому что обучение шло 4 года, но в тот год, когда мы поступали, в 90-й год, открывали специализированные подготовительные курсы с расширенной программой образовательной. Эти курсы открывались с прицелом на дальнейшее обучение в институте. Поскольку музыкального образования не было, кружок это все-таки не музыкальное образование, то на этих курсах более углубленно изучали и нотную грамоту, и теорию. То есть к первому курсу приходили уже люди с уровнем знаний музыкальной школы. Ну и вот, проучившись 5 лет, вернулся к себе в Читу и устроился на работу в Дом детского творчества концертмейстером, где по нынешнее время и работаю.
А в школе нотную грамоту еще не изучали?
В школе изучали нотную грамоту на уроке пения до 5 класса. Ну, это было изучение, конечно, поверхностное. Когда занимались в кружке, уже класс 7-8, разбирали оркестровые партии, то тут уже целенаправленно приходилось изучать нотную систему. Но беда была в том, что полного комплекта из 8 книг брайлевских не было в школе к тому времени. И приходилось то у преподавателя спрашивать, то где как. То есть систематических знаний нотной системы, конечно же, не было. И вот поступление на эти подготовительные курсы, оно помогло мне не только в освоении нотной грамоты, потому что в Курске нотную грамоту понятно, что в первое полугодие изучают, но, скорее всего, даже и в изучении гармонии, в анализе произведений, потому что нам такие давали задания уже на подготовительном курсе в то время. Ну и вот по нотной системе уже в школе я примерно знал ее, но не настолько хорошо, как это, конечно, систематизировано было в училище.
Период трудоустройства, он сложно проходил или оно так вот как бы само собой сложилось? Вот,
может быть, мне повезло, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы пришли устраиваться в Дом культуры машиностроительного завода, где в то время концертировал ансамбль, оркестр был, областной оркестр, пришлось сыграть произведение сходу определенное, там подобрать певицы и аккомпанемент определенный. Все их устроило, но не устроило их то, что я не вижу, а как же вы будете ездить куда-то на гастроли с нами, потому что двигаться надо было по сцене, а сценического движения в Курске как не было, и сейчас, по-моему, даже нет, не изучают особенно сценическое движение, потому что там артисты играют вместе, ну и поют, то есть какое-то движение, хореография есть, и отказали. В устройстве на работу корректно, конечно, отказали, деликатно и объективно, можно даже сказать, с какой-то стороны. После этого я пошел устраиваться в Дом детского творчества. Там ситуация была чуть иной. Зайдя к руководителю ансамбля, это был эстрадный ансамбль, у них было требование, умеете ли вы писать фонограммы. Но поскольку я руководил в школе эстрадным ансамблем, ну, знал уже в то время про Yamaha-синтезаторы, в которых был автоаккомпанемент, что можно записывать. То есть сказал, что писать умею. Она меня посадила за инструмент. Понятно, что рядом со мной сестра стояла, потому что она как бы видела, что на экране происходит. Благо, сестра у меня переводчик с английского языка, китайский английский язык знает. То есть она мне что-то могла подсказать, то, что горит на экране, еще и перевести на русский язык какую-то инструкцию. Сам процесс записи на Yamaha, собственно, он был несложным, если так логически подумать. Ну, я написал 3 дорожки песни, и пошли мы к директору. У директора был, конечно, вопрос. Я бы, конечно, вас взяла, но как вы будете ходить по зданию, как вы будете добираться на работу? Ну, сестра говорит, это наши проблемы, как мы будем добираться, вы дайте ему хоть 8 часов, а там покажет время. И устроился сначала в 95-м году на 8 часов. Как раз писать эти фонограммы приходить надо было с утра и в обед там на часа 2. Но благо место работы, где я работаю, находится недалеко от меня, минут 5-6 ходьбы. То есть и особо дорог таких с оживленным движением не было. Ну и то есть за неделю я дорогу уже выучил, там достаточно много ориентиров направляющих. И начал ходить, это что касаемо от работы до дома. А что касаемо ориентирования в здании, то, ну, естественно, проблем не было, потому что учась в интернате, и все-таки здание – это и есть здание. И директор, сразу посмотрев, что я сам хожу, сначала их пугало, что вот ступеньки, там он идет, там не спотыкается, не запинается. Конечно,
это обычно стереотипы зрячих.
Стереотипы зрячих. Ну, когда прошла неделя, меня сразу взяли тут же на 28 часов. Ну, правда, на 7-м разряде было первый год. Благо, ездить особо не приходилось, потому что все-таки дом творчества, там и зал свой есть, а в здании ориентировался. Ну, и двигаться, конечно, не приходилось, потому что детский ансамбль, в основном, как бы, танцевали, пели дети. Мне, собственно, приходилось только играть, ну, или сидеть за пультами, звукорежиссировать что-то, потому что было время и режиссировать приходилось, то есть приходилось проявлять себя в музыкальном отношении, в чем я мог себя проявить, чтобы все-таки какой-то статус приобрести. И после этого меня сразу на аттестацию через год на 11 разряд присвоили. Ну и так постепенно все поднимался. В 2003 году поступил в педагогический институт на заочное отделение по классу хоровик-дирижер. Ну и отучившись заочно 3 года, получил диплом о высшем образовании.
А вот сложно было входить в обычный зрячий коллектив?
Да, может быть, не так сложно, потому что все равно же, общаясь, хоть и в интернате, а летом-то находился дома, и сестра у меня старше была, приходилось общаться и с ее сверстниками, с ее подругами. Ну и все равно среди зрячих, когда став постарше, я ходил и по улице, и в городе, и общался с ребятами со двора, то есть учил их играть на гитаре, мы уже по-старшим модно было во дворах на гитарах играть, и куда-то ездили отдыхать, то есть какого-то такого стеснения не было, они знали, что я не вижу, и водили меня, ну и постепенно эта дружба укрепилась, и сейчас мы даже общаемся с некоторыми из тех сверстников, которые были тогда. Ну и особенно в зрячий коллектив вливаться, что касаемо коллектива, было нетрудно, потому что и люди были. Есть тот коллектив, я говорю, это особенно подчеркнуто, достаточно корректный, лояльный коллектив, доброжелательный коллектив. Причем до того у некоторых из членов коллектива был опыт работы с незрячими людьми тоже. Ну, правда, это было в деревне, и как бы особых проблем не было с коллективом. А что касаемо детей, дети старшего возраста, ну, понятно, воспитанные, как-то все это проходило гладко. А дети младшего возраста, там, 7-9 лет, понятно, что сначала психологически как-то сжимались, особенно когда заходишь в кабинет, идет какая-нибудь хореография, и пытаешься их обойти, ну, чтобы не задеть, там, они какие-то движения выполняют. Понятно, что были зажаты. Или родители, когда выходишь после занятий вечером, родители детей стоят маленьких, ждут. Тоже, а как он ходить будет? Вот это, наверное, было немножко, конечно, стеснительно сначала. Но потом и дети, и родители привыкали. И сейчас уже по прошествии стольких лет многие дети уже сами стали родителями и работают. И мы с ними общаемся и встречаемся с учениками. Ну, то есть больших проблем не было. Как себя поставишь в обществе? Так, наверное, и получишь тот результат, которого ты ожидаешь. Главное не заноситься, а быть корректным, лояльным и стараться помогать, в чем ты можешь.
Бывает так, что, допустим, не только вам нужна помощь, А что вы помогаете зрячим?
Я, наверное, подал пример обучения в институте в нашем коллективе. Когда выучился в институте, вслед за мной пошла мой начальник учиться, также на научном отделении, еще ряд лиц. И приходилось мне помогать и по гармонии, и по музыкальным каким-то дисциплинам, писать за них рефераты. Помощь была обоюдная. Где-то они мне помогали в чем-то, где-то я помогал. И так такие отношения добрые у нас сейчас.
А вот коллективы все-таки детские, и приходится много работать не только с детьми, но и с родителями. Не вызывает ли у них какое-то недоверие то, что вы незрячий человек?
Поначалу, да, вызывает недоверие. Может быть, даже недоверие, чувство скованности, чувство страха. А как он будет с детьми работать? Вдруг он там что-то недосмотрит? Хотя у меня есть и руководитель, который отвечает за детей. Но все равно родители сначала некоторых страх есть. Но когда дети приходят, понятно, что дети приходят раньше до занятий, там за минут 15-20. Особенно это касается маленьких детей, они же непосредственные, им надо побегать, поиграть, чем-то там похвастаться. Подходят ко мне и рассказывают, вот там сегодня в школе то-то, то-то, это касаемо там детей первого, второго, третьего класса. Или там какой-то рисунок, видите, я нарисовала там то-то, то-то, елка там, еще даже, может быть, не осознавая, что я не вижу. Делаешь вот как красиво, ну, то есть ведешь себя корректно, улыбаешься. Ну и потом они родителям рассказывают. И все-таки потом родители сами видят, что я хожу и помещению один, и домой хожу, потому что все равно же ходят, как правило, в Дом творчества те люди, которые близко живут от него, потому что поздно вечером кружки бывают и до 9, и до 9:30. Ну, естественно, встречают где-то на улице. И эта скованность постепенно проходит и с родителями. Но с некоторыми из них общаемся. И бывает, даже в троллейбусе едешь, кто-то подходит. Здравствуйте, здравствуйте. Там. А даже и не вспомнишь, кто это.
Ну, конечно, такой поток проходит. А вот сейчас нередко можно услышать, что незрячие музыканты все менее и менее востребованы. Вот с вашей точки зрения, насколько перспективно трудоустройство инвалидов по зрению в организации, подобной той, в которой вы работаете?
Ну, может быть, не столь перспективно, как было раньше, потому что раньше в школах и кружки были, и причем концертировали и живые коллективы, то сейчас это все сводится к фонограммам, которых и так много в интернете. Но фонограммы же бывают разного качества. Чем грамотнее человек, если он стремится повышать свой уровень, не замыкаясь на Курском училище, поступая дальше в институт, вот здесь те же курсы, аранжировки, то человек может устроиться.
Максим заканчивает обучение на второй ступени курсов аранжировки в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. Вот он пришел на запись, как раз сдав экзамен.
Если человек хочет учиться, если будет постоянно заниматься, а не ограничивать себя там наигрыванием каких-то песен, каких-то, допустим, танцев, если он преподает в хореографическом кружке, если он будет самосовершенствоваться, самопрофессионализироваться и изыскивать всякую возможность показать себя в городе, ведь проходят и фестивали, ну вот если говорить о школах, раз в год проводятся фестивали, там отборочные. Люди выезжают, ну вот буквально сейчас у меня не получилось поехать в Барнаул на международный фестиваль с детьми. Поехали они без меня с руководителем, но 15 мая мы едем снова на международный фестиваль в Новосибирск, тут уж поедем мы вместе с детьми. Если он будет показывать себя в других городах, то мало ли, какие-то связи заведутся, и где-то работу все равно можно найти, если к этому стремиться, а не опускать руки.
Кроме того, что незрячий, допустим, хороший музыкант, какими еще качествами надо обладать, чтобы выдержать конкуренцию, чтобы состояться на открытом рынке труда?
Ну, мне кажется, прежде всего, коммуникабельность. Во-вторых, не считать себя инвалидом, потому что не секрет, что многие незрячие, вот я слепой там, или незрячий, или какой, ну, другой категории инвалид, мне кто-то что-то должен. То есть отказаться от этого иждивенческого как мышления, скажем так, пытаться поставить себя на равную со зрячим. Ну, для примера, наверное, Александр Владимирович все-таки, да многие зрячие по интеллекту, по мышлению, образования, и, как говорится, ему в подметки не годятся.
А насколько важно незрячему музыканту хорошо ориентироваться в пространстве? Самостоятельность нужна или можно просто сопровождающим приходить на работу, уходить домой?
Но сам факт, что незрячий с кем-то приходит на работу, да не только даже незрячий музыкант, тут о любой деятельности, можно сказать, может как-то отталкивать член, даже не членов коллектива, а руководство, дирекцию, администрацию коллектива, что, а вдруг где-то, ну мало ли кто приводит его сопровождающий, будь то соцработник, кто-то из родственников, не сможет его привести, что делать дальше. Этот сам факт по себе может настораживать. Ну а во-вторых, как-то это даже самому приходить на работу с кем-то и потом ждать, когда за ним кто-то придет, а если еще и не придет, это уже сам по себе дискомфорт. Ориентироваться не только музыканту нужно, тем более музыканту, мне кажется, проще научиться ориентироваться, потому что у него слух более обостреннее, ну, в связи со спецификацией профессии.
То есть, с вашей точки зрения, музыканты все-таки ориентируются немножечко лучше?
Если они этого хотят, если они к этому стремятся, смогут преодолеть психологический барьер, потому что, не знаю, как сейчас в школе, может быть, чуть больше учат ориентированию, может быть, чуть меньше, но раньше нас с ориентировки особо не учили, только последний год, и то по просьбе воспитателя наш незрячий преподаватель показывал, как ходить с тростью, то есть какие-то первоначальные навыки. Но это было, конечно, так, на частном уровне, но все-таки это было. Ну и потом, когда уже в Курск поступал я, по своему опыту скажу, приходилось там же самому жить. Тогда еще было модно сниматься с государственного обеспечения, чтобы какие-то деньги были, пенсию полную получать. Ну а раз снялся с обеспечения, надо же себя как-то и прокормить, следовательно, ходить по магазинам. Ну, конечно, ходили в общежитии то с одним, то с другим, но постоянно же ходить тоже не будешь. Ориентировка, вот эта мобильность, не боязнь, пространство прежде всего. Понятно, что надо это до того, как идти куда-то устраиваться. К тому же, прежде чем устраиваться, надо подумать, что говорить директору, то есть грамотно составить резюме, как-то себя преподнести, чтобы директор был действительно заинтересован в том, что внешний вид. Начинать надо с самого себя.
А насколько активно в своей деятельности вы используете современные информационные технологии?
Ну, если говорить об информационных технологиях, то тифлотехника – это, наверное, моя страсть. Второе хобби, даже, наверное, может, первое хобби. Потому что музыка – это уже не хобби и не профессия, это все-таки жизнь. А тифлотехника – это благодаря Наталье Хедлунд, которая к этому меня пристрастила, ознакомившись сначала с плеером Victor Readerstream, собственно, мое знакомство с тифлотехникой в широком смысле этого слова началось. Конечно, я пользовался компьютером. В 2008 году даже по просьбе библиотеки преподавал компьютерные курсы. Мне удалось обучить 4 человек. В течение года они получили удостоверение пользователя от нашего политехнического института с тем, чтобы устроиться на работу. 2 из них работают, правда, на дому. Один диспетчер такси после этого, а другой поступил в колледж по компьютеру с тем минимумом знаний. Компьютером я, конечно, пользовался, а что касаемо тифлотехники, флеш-плееров, тем более брайлевских дисплеев, которых тогда еще у нас и не было, принтеров до сих пор нет, то есть я как бы знаю, что как выглядит, но работать с ним не работал. То это началось с 2010 года благодаря Наталье Хедлунд, которая меня приобщила к этому. И с тех пор тифлотехника – это мое хобби. Я активно слушаю Тифлочас, читаю новости на Тифлокомпе и из других источников. Ну и, собственно, живу этим всем.
А вот первые курсы по аранжировке, я знаю, вы посетили, практически оплатив самостоятельно дорогу. Вот стоило ли это обучение такого напряжения, таких жертв?
Ну, конечно, стоило, потому что, начав писать фонограммы на Yamaha, на самоиграйках, скажем так, и узнав про сонар совершенно случайно, тоже из рассылки, задался целью это освоить, ну, взяла кредит, ну, рассчитывался 3 года, но зато приехал сюда, в Москву, пообщался с людьми, более, так скажем, подробно узнал про GPS-навигацию, пообщался с ребятами, которые обучались на тот момент на GPS-навигации, послушал передачи, вот как раз, Ирина Николаевна, вы тогда вели несколько передач с одной из групп, не освоил, так, потому что освоить, наверное, такие программы, как Loudstone, достаточно сложно самому без обучения, но пользователем Loudstone в некотором смысле стал, то есть привез в город эту программу с телефоном, попытался ознакомить ее наших незрячих. Немножко получилось это. Написали проект, и в течение 5 лет по этому проекту нашим незрячим студентам и молодежи выдают по 5 телефонов с установленным навигационным приложением.
Так, по 5 это на весь город?
На весь город, это на всю область. На всю область.
То есть ежегодно по 5?
По 5 телефонов. По 6 лицензий ДЖОС в год лицензионных закупают у элитогрупп и выдают студентам, поскольку в 2012 году у нас все-таки в Чите, благодаря усилиям председателя региональной организации и массажистов, которые уже работают давно, с Министерства здравоохранения открылся массажный колледж, где группа в массажном колледже, в которую набирались инвалиды по зрению. Это беда незрячих, что они отходят от системы Брайля, а некоторые вообще ее не знают, кто ослеп, ну, скажем, в каком-то возрасте молодом, и выдают им диктофоны. Сначала это были диктофоны Олимпус, потому что у меня консультировались, какие диктофоны покупать. А я, кроме Олимпуса, тогда говорящих, озвученных, на тот момент не знал. Затем это были плеер Victor Reader Stream, BookSense. И вот сейчас Плэкстоки закупали в 2014 году. В этот год не знаю, что будет, потому что сумма проекта оговорена была в 2010 году, а цены растут, а сумма не изменяется. Но что-то все равно получится.
Просто раздаете аппараты или проводите и обучение тоже?
Чтобы проводить обучение, во-первых, нужно самому уметь в достаточной мере этим пользоваться. Но, к моему глубокому сожалению, на курсы GPS-навигации на тот момент мне попасть не пришлось, поскольку оплачивать дорогу никто не мог, ни региональная организация общества слепых, ну и на работе тоже, даже я и не обращался с этим вопросом, потому что это же не музыкальная специализация. Что я знаю, пытаюсь показать, где-то были выложены подкасты в свое время, что-то пытался показать. Сейчас, насколько мне это удается, благо имею iPhone и Android, общаясь с Александром Владимировичем, подписываясь на андроидные рассылки, попытаться научить людей, ну, хотя бы минимальному пользованию сенсорных устройств, потому что я сам еще не особо силен в этой сфере, но главное научиться самому, а потом учить тех, кто рядом, и надеюсь, что это когда-то им поможет.
Ну, научиться – это хорошо, но ведь и передать знания – это еще важнее. И то, что вы в своем регионе стали таким проводником современных знаний, я думаю, это очень важно, потому что регион достаточно удален от центров, где проводится обучение. И важно, чтобы в каждой региональной организации был специалист, который может проконсультировать, который может оказать помощь по настройке оборудования, ну и какие-то элементарные знания помочь получить. К сожалению, далеко не все региональные организации посылают своих специалистов на обучение в центры, где такое обучение проводится.
Ну, региональным организациям, может, они и рады были послать, но, опять же, все упирается в финансы. Прежде чем куда-либо ехать учиться, мне же нужно какую-то путевку. И представитель сразу говорит, поедешь за свой счет? Я говорю, конечно, поеду.
Ну, а потом какую-то компенсацию все-таки...
Да никто ничего. У меня более тесный контакт с обществом инвалидов, потому что проводили турслеты, и мне приходилось там работать, как-то озвучивать вечера, ну, то есть как какие-то мероприятия. И с председателем общества инвалидов у меня более такой, можно сказать, даже дружеский контакт. Ну, и общество инвалидов мне помогло приобрести инструмент достаточно дорогой в свое время. Аппаратуру выделила, так скажем, безвозмездно, не в аренду, а на время пользования, пока она у меня стоит.
То есть вы работаете и с Всероссийским обществом инвалидов?
Стараюсь
тоже?
Стараюсь сотрудничать и с Всероссийским обществом инвалидов, и с обществами в других регионах, в частности, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, потому что где-то что-то новое появляется, какие-то знания перенять. А что касается проводника, наверное, это не сколько моя заслуга, а заслуга людей, которые дают возможность мне показывать тифлосредства в своем регионе и в тех регионах, где мне приходится бывать, ну, подолгу. То вот с концертом едем куда-нибудь, я беру с собой тифлосредства, и если кто-то у меня есть в этом регионе знакомый, потому что обучаюсь все равно и в Курске, и в интернате. Ну и сейчас в Skype, все эти социальные сети, все равно какие-то знакомства появляются. Стараюсь, чтобы тот знакомый человек, если он активный человек, организовал мне встречу с библиотеками, с членами ВОЗ. Вот такие встречи мы проводили в Новокузнецке, опять же в Иркутске проводили, в Ангарске. Благо у меня председатели знакомые. Удавалось мне показать теплотехнику. Это благодаря, конечно, Наталье Хедлунд, которая для тестирования мне отправляла теплотехнику. Благодаря компании «Элита Групп», которая также без какой-то оплаты мне изыскала возможность предоставить мне «Кэптен Мобилити». Это GPS-навигатор и Бриз, новый канадский навигатор, который они сейчас продают. Виктор Ридер Стрим, который вот сейчас взамен старого. То есть, ну, чтобы это все показывать. Сейчас компания Elixgest, мне удалось связаться с ними все-таки на время по договору взять у них устройство Elixgest, который медиум, чтобы показать в обществе социального страхования, чтобы не было казусов, как случился год назад, закупили плеера, не посоветовавшись ни с инвалидами, ни с председателем, которые... Половина из них была нерабочая и не соответствовала техническому заданию, которое было прописано.
А что это за фирма была?
Это вологодские плеера.
Ой, да, это известные.
Вот, приезжал,
это многие региональные организации жалуются на
После этого приезжал Сергей Владимирович Макаров из Логоса. Мы с ним беседовали, составляли описание этого плеера, что он действительно не соответствует. Но людям этот плеер выдали, конечно, ничего с этим сделать не получилось, но... Заручившись поддержкой председателя, я сейчас с компанией Elixgest, потому что, ну, другие плеера страх, наверное, по тендеру не будет закупать, потому что из-за достаточно высокой цены. Приеду, покажу в соцстрахе этот плеер, сначала разберусь сам и постараюсь убедить чиновников, чтобы закупали именно эти плеера, потому что, исходя даже из Тифлочаса, если слушать эту программу, сравнить... Elixgest-овский плеер от компании Круст, конечно, может быть много за и против, но Elixgest-овский плеер пока идет впереди.
После небольшой паузы мы снова вернемся в студию Радио ВОС.
В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Максим Бельский, город Чита. Максим, мы вас в начале передачи представили как концертмейстера, то есть прежде всего вы музыкант. Но постепенно мы с вами вышли на то, что вы личность, в общем-то, достаточно разносторонняя. И вот я бы хотела, чтобы вы подробнее остановились на своем увлечении тифлотехникой и том месте, которое она занимает в вашей жизни уже вот не только вот как увлечение, а, насколько я понимаю, какое-то время вы занимались ей и как индивидуальный предприниматель, опытом организации своего дела. Поделитесь, пожалуйста, со слушателями Радио ВОС, какие подводные течения, о чем надо задуматься, если человек захочет заняться аналогичной деятельностью?
Ну, на тот момент, когда мы начали общаться с Натальей Хедлунд, опять же, возвращаемся к ней, потому что ее известная достаточно личность, и цены на устройства, которые предлагали они, и тот же Blackstock, и отечественные плеера, которые были на рынке, они были, ну, не в большом таком разрыве между собой. А качество, конечно, у зарубежной техники было получше. А услышав подкаст, где рассказывалось еще тогда о Victor Reader Stream, о Milestone и о Blackstock, два из них еще тогда были нейросифицированы, я задумался приобрести Victor, приобретя его, более детально ознакомившись и сравнив его тогда с крустовским плеером, понял, что этот плеер функциональнее, шире. И, показав незрячим, которые... студенты, которые тоже любят читать, но не имеют компьютера, или, допустим, людям, ну, более такого возраста среднего, ну, или пожилого, которые незрячие, которые пользуются плеером, а хотят чего-то больше, ведь ассортимент аудиокниг, конечно, большой, но в библиотеках он не настолько велик, чтобы удовлетворять потребности читателей. Они стали читать текстовые книги, благо на флешку можно... достаточно много их скопировать. Другое дело, что к синтезатору привыкнуть не всегда возможно, но со временем человек привыкает. И к тому же говорящими телефонами начали люди пользоваться, потому что мобильная связь была в моде, и в основном переходили все.
Ну и не только в моде, да, это жизненная необходимость.
Это жизненная необходимость стала. И после этого Наташа предложила мне стать представителем в России компании Quality Media Design, потому что на тот момент мы с ней общались по тифлотехнике, и мне было это интересно, и у нее можно было знания почерпнуть. И, собственно, я на это согласился, но чтобы этим заниматься, нужно же было выписывать людям, те, кто покупали плеера эти по единой программе реабилитации, чтобы затем получить компенсацию в зависимости от того, в регионе, какую ее выплачивали. Нужно было выписывать и товарный чек, и счет-фактуру. Встал вопрос о том, как это делать и как поступить. Естественно, мне пришлось оформлять на себя индивидуальное предпринимательство, заказывать печать, и с тех пор я начал этим заниматься. Конечно, было очень сложно налоги высчитывать подоходные. Хорошо, что, опять же, есть председатель общества инвалидов. Я зашел к бухгалтеру. Мне удалось встретиться с начальником налоговой инспекции, который выделил мне консультанта. Я буквально все записал на диктофон. Куда идти, какие бумаги оформлять, как высчитывать, из чего исходит сумма налога на прибыль. И стал этим заниматься. Конечно, продаж было не так много, потому что все-таки человек купил плеер, кому-то показал, кому-то не показал, а может, и вообще сидел дома, читал. Но благодаря скайпу люди, которые покупали некоторые плеера, делились своими впечатлениями, показывали по скайпу, и так определенный контингент плеера приобретал. Все шло хорошо. В Красноярск мы даже успели съездить с Наташей на молодежный форум, где и представитель компании «Литогрупп» Светлана Васильева показывала свою тифлотехнику, поставляемую компанией «Литогрупп», предлагаемую. То есть массово, когда люди увидели эту технику, конечно, резонанс был большой. У всех людей возник интерес, как это работает, подержать в руках. Ну и покупали плеера. Конечно, с оформлением бумаг было не все гладко. Где-то формулировка, может быть, сначала была неправильная, не такой, ведь в разных регионах.
Да, ведь там надо, чтобы четко соответствовало причем формулировки
разному,
ВПР.
Да, разному региону нужны были различные формулировки.
Допустим, да, иногда и в одном и том же.
Да, и в одном и том же. Приходилось переписывать документы, пересылать их. Но постепенно все это наладилось до той поры, пока вот, ну, скачок вот этот не поднялся. И понимая, что индивидуальным предпринимателем быть сложно, и, наверное, с такими ценами, может быть, выжить и невозможно на этом всем, я, не отказавшись от сотрудничества из Quality Media, из Elite Group, оставил эту деятельность.
И с Эликжест.
Да, и с Эликжест, и с компанией Виком. То есть для того, чтобы хотя бы иметь возможность тифлотехнику подержать в руках, людям рассказать, вот, не отказавшись от этого, все-таки индивидуальное предпринимательство свое закрыл.
А не жалко?
На текущий момент не жалко, потому что это, наверное, была не столько прибыль, а сколько, наверное, какое-то сподвижническое желание приобщить инвалидов к тифлотехнике. Ну, инвалид, если не видел брайлевского дисплея, или по образовательной программе дети, которые обучаются на дому незрячие, выдавали им и принтер поставили, и сканер, и брайлевский дисплей.
Да, там обеспечение техникой, да, достаточно хорошее, оно только стоит, другое дело, они работают.
Оно стоит в коробке, все, родители боятся подойти, потому что не знают, что вдруг сломаем, что мы будем делать. Ребенок, соответственно, тоже не знает, что с этим делать, 7-8 лет.
Давайте здесь немножечко остановимся поподробнее, потому что это очень серьезная проблема, и во многих регионах с этой проблемой сталкиваются достаточно тесно. И нередко слышу от родителей то, что техника-то есть, а работать на ней не знают как. Вот как вы в своем регионе решили эту проблему?
Я, ну, может быть, сказать, что проблему я решить мне, к сожалению, не удалось, потому что родители не очень охотно идут на контакт. Точнее, может быть, даже нисколько не очень идут охотно на контакт, а они, зная, что ребенок у них незрячий, не каждый родитель сможет поставить себя на его место. Им проще что-то сделать там самому, или тот же учебник открыть, прочитать, ну, какую-то главу, там, параграф. Я говорю только сначала о чтении, не затрагивая даже письмо и печатание на компьютере или на печатной машинке, скажем так. Ну, с некоторыми из них мне удалось наладить отношения, после этого родители прежде всего сами стали, даже с выключенным монитором. Сначала это было изучение клавиатуры, то есть родители сами для себя обучались.
То есть пытались поставить себя на место своего ребенка.
Да. И ну, не таков, конечно, большой процент из семей, с которыми мне удалось пообщаться. Всего только две семьи смогло себя мамы поставить на тот же уровень, как ребенок, и стали пользоваться тифлотехникой, причем
ну, но это почти треть, брать, это да. Не так...
Это все-таки, я думаю, мало, потому что...
Мало, но это все-таки хоть что-то.
Да. Жалко, что техника просто так стоит. Я и выходил на комитет образования, чтобы как-то эту проблему решить, но не получилось. Они выдали эту технику, и она числится, отчитались. Но стоит
Максим,
она.
Ну вот вам оно зачем это надо?
Да вы... жалко же технику. Просто жалко.
Но ведь
это
смотрите, сколько инвалидов по зрению в вашем регионе, и им почему-то не жалко.
Ну, потому что, во-первых, они с ней не знакомились. Когда инвалид знакомится и понимает, что... Ну, простой пример. Сейчас, благодаря, опять же, тому, что мы с Наташей написали книгу по руководству пользователя, аудио-руководству пользователя по пользованию органайзером Braille Sense, у меня появился этот органайзер. И не говоря о том, что, конечно, я с ним не расстаюсь нигде и никогда, начиная с работы, потому что я записываю партитуры, ноты, чтобы детям показать их на нем, ну, одной рукой, потом читаю, соответственно, играю, где-то разложить на голоса партитуры. А с другой стороны, я стараюсь показать его родителям, детям. Те дети, которые уже учатся в массовой школе брайлиста, таких немного, но 3 человека учатся на данный момент. 2 из них 7-8 класс. А учитывая то, что этот органайзер имеет более расширенные функции, тот же научный калькулятор, то есть он помогает в алгебре, ну, у них появляется интерес. Но другое дело, что сами они себе...
Интерес-то появляется, а купить-то они все равно не могут.
Купить они, конечно, не могут. Поэтому я говорю, идите в то же образование. Покупают же вам принтеры, выделяют там дисплеи, брайлевские компьютеры. Если сложить это все ну, в общую сумму по цене.
Так дело в том, что есть определенные... требования к оборудованию, которое выделяется ученику. И вот там органайзера нет. И преподаватели бы рады купить то, что вы им предлагаете, но они не могут выйти за те рамки, которые заранее определены.
Как-то ситуацию ломать надо эту. Ну, обращаться, я не знаю, ну, к спонсорам. Понятно, что это все трудно. Но кто хочет, ну, покупают же слепые машину себе. Их родственники возят на машине. Это может быть категоричная позиция, Ирина Николаевна, но действительно так и есть. Несколько человек у нас покупают машину, их возит какой-нибудь там племянник, зять, а то, что органайзер себе там, ну даже не органайзер, мы не будем уж говорить о компьютере, потому что компьютер все-таки все покупают. Брайлевский дисплей, идет какое-то отторжение Брайля. Может быть и библиотеки некоторые в этом виноваты, что все меньше и меньше заказывают брайлевской литературы, что... С такой мотивацией, что брайлистов мало, читать некому, книги будут стоять пылиться, и в результате такие книги, как, ну скажем, вот журналы, издаваемые издательством чтения, периодические издания, через какие-то, возьмем 5 лет, приходят в негодность, поскольку они в мягкой обложке, ну, может быть, не совсем в негодность, точки стираются, а ведь это же большой труд. Там такие произведения есть. У меня дома в квартире стоит стеллаж, благо квартира однокомнатная, но большая, во всю стену. Я собрал все компьютерные технологии с 89-го года. Понятно, что все изменилось. Все...
Они морально устарели.
Устарели, уже. Но что-то иногда приходится подсчитать хотя бы для того, чтобы ну, какую-то эволюцию проследить или рассказать, как было раньше и как сейчас. Понятно, что ну, жалко выкинуть, рука не поднимается.
Вы работаете с родителями, с детьми. Вот вы видите результаты своей подвижнической деятельности. У них появляется интерес, появляется ли техника в их доме?
Наверное, подвижки все-таки есть, потому что сейчас, может, благодаря, опять же, рынку, детям родители стали покупать мобильные телефоны сенсорные, пусть это в небольшом количестве, но толкбеком уже дети пользуются. Айфоны, конечно же, им не покупали, но андроиды покупали.
Ну а почему зрячему ребенку покупают, а почему слепому не могут?
Да, вот слепому купили. Другое дело, что, ну, чтобы достаточно грамотно работал толкбек, надо брать не какую-нибудь дешевую модель, но это уже за рамки передачи. Мы говорим не о том, что подвижничество есть, покупают родители. Ну, телефоны, плеера покупают обязательно. с ребенком, он и книги слушает, и читает, даже больше скажу. Обучаясь в институте, конечно, зрячим всем моим однокурсникам было интересно, как писать по Брайлю. И вот в одну из сессий ребята, ну, между сессиями заочными понятно, что срок большой, двое энтузиастов задумали выучить Брайль, чтобы на экзаменах написать себе шпаргалки. В конце концов, они все-таки его освоили, и на заочной сессии они все-таки эти шпаргалки написали хотя бы для того, чтобы себе доказать, что они что-то могут, и пытались читать. И сейчас мы с ними переписываемся, по Брайлю письма пишем, просто они для того, чтобы не забыть. Где-то говорят они сами, мы читаем по Брайлю, может быть, не в большом, не в широком смысле этого слова постоянно, но когда устают глаза, они иногда читают по Брайлю руками. Что меня, кстати, удивило, я сам не ожидал, что они будут руками читать. У меня сестра руками читает по Брайлю, но это потому что только она видела, что в интернете...
То есть тоже зрячая, да?
Да, зрячая, она читает. И английские тексты я распечатываю на брайлевском принтере в библиотеке. Сейчас она читает, потому что зрение тоже у нее падает. Ну, преподавая в институте, все же тетради, все проверяю. Она читает по Брайлю. Сейчас достаточно быстро. Ну, конечно, прошло достаточно большое время.
Вообще интересный поворот. Получается, что незрячие от Брайля отходят, а зрячие к нему приходят.
Но это может быть все-таки из спортивного какого-то интереса.
В моей передаче аналогичные примеры были. Марина Платонова рассказывала подобную же историю. То есть, видимо, интерес к системе Брайля у зрячих на самом деле начинает появляться.
Ну, может быть, потому что действительно и многих зрение падает. Но многие, может, берегут зрение. А некоторым просто из интереса. Но не надо давать Брайль, чтобы он устаревал. Ну вот у нас проходит конкурс чтецов раз в 4 года по Брайлю. Ну, проходит, но он проходит как везде однотипно, то есть там на скорость прочитать. А мы задумались, а если проводить этот конкурс и привлекать человека, если ты привлек, допустим, ну кого-то научил по Брайлю или хотя бы ознакомил с Брайлем, то это какой-то добавляет балл к рейтингу на этом конкурсе. И, ну, не намного, но с Брайлем знакомить людей получается.
А мне кажется, вообще интерес к Брайлю начинает возвращаться.
Дай бог, конечно, чтобы это так и было. Ну и, естественно, чтобы издавалась литература в достаточном объеме.
А вы знаете, а может быть, издание литературы и не всегда даст возможность именно вот возврату Брайля. Современные информационные технологии дают возможность использования Брайля уже на новом уровне. Я вот, допустим, брайлистка с большим стажем, но я вот сижу и не могу вспомнить, когда я последний раз держала в руках брайлевскую книжку. Но я достаточно много читаю распечатанного на принтере текста, на дисплее и так далее. То есть Брайль в моей жизни ежедневный, но это не те фолианты, которые стоят в библиотеке.
Так это же есть возможность, у вас дисплей, ну, может быть, вы здесь где-то, ну, в КСРК или там, может
Нет,
быть, личный
ну,
дисплей.
У нас по программе создания рабочих мест правительством Москвы были выделены дисплеи, поэтому дисплей у меня есть. Плюс брайлевский принтер есть и в КСРК, и на Логосе. Поэтому есть возможность необходимый текст распечатать по Брайлю и работать с ним ну, достаточно интенсивно.
Ну, конечно, это...
А тем более у нас сейчас вот детям, которые учатся в массовых школах, есть такая возможность. И мне кажется, вот именно с этим поколением надо начинать работать и показывать им достоинство Брайля.
Надо начинать. У меня сокурсники, студенты у себя там, где они обучают детей, брали и грифель, и прибор, и печатная машинка у меня еще на тот момент была брайлевская. То есть показывали, благо у меня с Сергеем Новиковым тогда еще покупал те же индикаторы жидкости, ну вот наливать жидкость. Часы говорящие, но часы говорящие, это может не столь такой. И китайские часы сейчас продаются в городе. А тут именно часы с термометром, совсем тогда еще это было в диковинку. То есть показывали детям. Ну и было интересно о говорящем телефоне, когда первый раз, 2008 год, я вообще молчу. Потому что детям было интересно. И сейчас многие дети, даже вот те же Самсунги покупают, Александра Слепцова, родители покупают и отдают их детям, чтобы они... как говорится, глаза свои не садили.
Живя так далеко от столицы, вы чувствуете себя оторванным от культурного, информационного пространства? Или вот с вашей точки зрения вы живете так же активно, как и люди в центре?
В информационном плане сейчас, конечно, стало попроще, благодаря, опять же, той же программе «Тифлочас», благодаря радио Всероссийского общества слепых, которое в широком масштабе освещает и какие-то события происходящие, и какие-то конкурсы. Другое дело, что поучаствовать в этих конкурсах не получается в связи с отдаленностью. Ну, конечно, оторванность какая-то от центра чувствуется, потому что тот же вот теннис настольный. Ну, конечно, я знал, что он есть, но как это все происходит, посмотреть, поиграть. Или вот зашел тут методический отдел в КСРК, показывали игры, какие разрабатываются для незрячих в этом отделе. Достаточно интересные наработки, если посмотреть это все. Конечно, оторванность в этом плане есть. И те, кто приезжает или проезжает проездом в Москве, хотелось бы, конечно, чтобы заезжали в КСРК, в РГБС. В этот раз не получилось попасть. А в первый приезд в 2010 году я все-таки изыскал возможность туда попасть, познакомиться. Там ведь огромная фанатека. Не проезжайте мимо. Коллектив здесь доброжелательный, всегда поможет, подскажет, расскажет. Тот же Осман, тоже навигационное приложение. Ну, да мало ли, тоже элита-группа сейчас вот в КСРК дело открыла. Можно зайти товары посмотреть, подержать в руках. Это же ведь большой шаг.
Как вы думаете, вот со временем границы сотрутся? И вот мне кажется, все-таки разница между тем, чем занимаются инвалиды по зрению в центре и в регионах, сотрется. В моих передачах жители Приморского края, Хабаровского, нередкие гости. И я наблюдаю за ними и вижу, что они живут, может быть, даже в какой-то степени более насыщенной жизнью. И уровень обеспеченности различными техническими средствами реабилитации выше, чем в центре. У вас существуют различные программы обеспечения тифлосредствами, и увлеченность у инвалидов по зрению, живущих вот в тех регионах, удивительная. Вот чем бы вы это объяснили?
Ну, если брать по городам, наверное, все-таки все равно их в крае меньше, чем вот брать отдельную Москву, допустим. И, естественно, если меньше инвалидов, то они заметнее. Ну, если они себя, конечно, проявляют, потому что, ну, у нас много инвалидов, но если вот перечесть тех инвалидов, которые не то что имеют даже влияние, а которые готовы, способны выйти на административные структуры, на какой-то уровень, чтобы решать проблемы, их не так много, ну, человек 5-6, может, по краю, которые действительно этим занимаются. Ну, и у них есть возможность влиять на какое-то положение. Мне тоже кажется, что чем дальше от центра, тем больше и таких инвалидов. И они, ну, более заметны во властях.
Вы выходите на достаточно высокий уровень и решаете те проблемы, которые концертмейстеру детского дома творчества, в общем-то, как бы и не надо решать. Но вас принимают, вас выслушивают и реагируют на ваши предложения. Вот, я думаю, далеко не в каждом регионе такая ситуация возможна.
Если человек активный будет, если он не будет бояться потратить какие-то деньги, ну, также приехать там в Москву на какой-нибудь, скажем, ну, вот сейчас вот та же выставка интеграции жизни общества, ведь, ну, кто-то же, ладно, давайте с какого-нибудь там, ну, я не знаю, ближнего от Москвы города, такой Киров, скажем, сутки на поезде ехать, ведь кто-то тоже может быть собраться и приехать. Я по скайпу с кем мне удается общаться, приезжайте на выставку, ну, потратьте вы... Понятно, что материально, но зато вы увидите что-то и будете рассказывать там у себя в регионе. Ну, вот, не знаю, насколько это вероятно, но 2 человека должны посетить эту выставку. Пусть хотя бы 2 человека из другого региона ее посетят по своему желанию.
2 из одного региона,
да,
2 из другого.
Это уже плюс будет. Если человек не будет бояться потратить свое время, свои деньги, какую-то проявить активную позицию, ну и даже чиновники, если с ними правильно говорить, если они видят, так скажем, ну, наверное, выражаясь, так, блеск в глазах, что ли, когда говоришь про эту теплотехнику, особенно если есть возможность ему тут же показать эту теплотехнику, что, собственно, и было с говорящими телефонами, когда мы пришли защищать проект. Что такое навигационное приложение? Говорю, вот смотрите. Ну, загрузили карту, к тому времени уже карта была установлена, чтобы было на чем показывать. И нашли, составили маршрут ему там от одной точки до другой. Он, его вообще удивило, что тогда Nokia телефоны были, что он вообще говорить может, что есть специальные программы. Ну и, собственно, если человек может показать себя, показать его средства, и, то он должен это делать и не замыкаться. В конце концов, он должен думать и о других инвалидах, потому что он сам, как говорится, в этой среде вырос или там стал. Ну, тот же Сергей Катаев Зора. Я не знаю, конечно, он с детства инвалид или нет.
Нет, он да. Поздно ослепший.
Вот. Но тем более, написал же учебники, не один аудиокурс написал. И люди этим пользуются. Виктор Горелов. Ну, навскидку вот тех людей, которые что-то делают для инвалидов.
А насколько тесно вы взаимодействуете со СМИ?
Поначалу, конечно, когда участвовали в концертах со своим коллективом, с кружком СМИ, или когда 3 декабря, как это обычно бывает, нужно было сделать какой-то репортаж. Делали короткие репортажи, но это все сводилось к тому, что было выгодно показать средства массовой информации, а не то, что хотел донести инвалид до общества, до зрителей. Единственное, наверное, все считаю, что мне удалось, это радиопередача о диктофонах «Олимпус», тогда это был 2010 год, когда мы сделали, насколько это было, конечно, возможно, в рамках самоозвучивания этого диктофона, передачу полноценную, и эта передача участвовала в сибирском конкурсе радиопередач и заняла там 1-е место. Вот это, наверное, самое удачное мое было общение с средствами массовой информации, самое нужное, потому что тогда потом и радиокомитет благодарность закупил несколько диктофонов, выдал незрячим. Пусть хоть они и были не озвучены, но они все-таки пользоваться им было можно при большом желании. А так я стараюсь сейчас средствами массовой информации, если как, обо мне какой-то репортаж делать, стараюсь с ними не встречаться. Если же речь заходит о какой-то встрече или во власти, или, допустим, 3 декабря, когда средства хотят рассказать не конкретно об инвалиде, а о каких-то технических средствах что-то показать, тогда я, конечно, иду на контакт со средствами массовой информации, пытаясь убедить их, чтобы они показали это в том контексте, который нужен инвалиду и тем людям, которые его окружают, чтобы репортаж вызывал не жалость, а стремление как-то, ну, таких диабетиков взять же. Не все диабетики знали о говорящем глюкометре. Хоть к нему и полоски трудно было найти, но узнав об этом глюкометре, сначала я рассказал, потом по рассылкам те, кто научились пользоваться, стали другим диабетикам показывать плюс, небольшой, хоть ну как-то им полегче. А те же вот говорящих весах, ну навскидку, если говорить, некоторые незрячие покупали весы себе, ну там, допустим, в кухне. Мультиварка та же говорящая, но она дорого, конечно, там что-то около 28 тысяч, но пару человек ее все-таки купили себе. Сейчас, конечно, и дешевле есть мультиварки, но это уже другой вопрос.
Я слушаю вас и удивляюсь. Вот как у вас на все хватает энтузиазма, времени, увлеченности? Вот кто вы все-таки? Подведите вот итог нашей сегодняшней встречи. Музыкант, пропагандист тифлотехники, преподаватели информационных технологий. Вот кто вы? Или все сразу?
Наверное, все-таки пропагандист тифлотехники. Музыка — это работа, жизненная позиция. Она, конечно, дает много и мне, и людям, которые слушают. Но что печально сейчас, все это сводится к фонограммам, к электронной музыке и живое исполнение. Оно, конечно, есть, но его очень мало. А тифлотехника, тут виден результат, что помог человеку. Если даже человек стал читать, наверное, все-таки пропагандист тифлотехники.
А вот если бы сейчас можно было повернуть жизнь немножечко назад. Вы заканчиваете школу, и перед вами стоит выбор, куда поступать. Вот какой профессии вы бы выбрали сейчас?
Если бы это было здесь, где-то близко живя, ну, в центральном регионе, я бы, наверное, все-таки попытался в Петербург поступить в институт имени Герцена. Не знаю, сейчас есть там факультет?
Нет? Да, конечно.
Вот. Если исходить, если бы это все происходило в отдаленном районе, то, конечно, бы я поступал все-таки по музыке.
То есть здравый смысл
все-таки,
взял бы верх.
Да, все-таки взял бы верх, наверное.
Максим, в завершении нашей передачи какая композиция сегодня прозвучит? Вы все-таки прежде всего музыкант?
Мы написали с Натальей Хедлунд песню, я написал музыку, она написала стихи, и одна из песен вошла в ее сольный диск. И думаю, эта песня пусть прозвучит, которую мы с ней написали вместе.
Но, к сожалению, наша передача подходит к завершению. Большое спасибо, что после экзамена вы заглянули в нашу студию.
Спасибо всем радиослушателям. Я благодарю Ирину Николаевну, конечно, за то, что после первого знакомства в 2010 году, ну, были знакомы.
Да, и вот пять лет мы шли к этой передаче,
да,
и все у нас как-то не складывалось.
Не складывалось. Благодарю, что хоть благодаря, конечно, случайности, встретившись в офисе компании «Литогрупп», Ирина Николаевна нашла возможность записать передачу, и, думаю, эта передача не оставит равнодушных инвалидов, которые хотели бы занимать свою активную жизненную позицию. Спасибо, конечно, звукорежиссеру Ивану и всем радиослушателям, которые будут нас слушать.
В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие концертмейстер Детского дома творчества «Город Чита» Максим Бельский. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.
Напиши для меня стихи, расскажи в них о теплом лете, о беспечной морской волне, о загадочном лунном свете. Сочини для меня романс, незатейливый в ля миноре, чтобы спеть я могла о нас, забыв про печаль и горе, чтобы спеть я могла о нас, позабыв про печаль и горе. Нарисуй для меня пейзаж из чудесной волшебной сказки, пусть он будет только лишь наш, пусть в нем яркими будут краски. Уведи меня в дивный край, где нет места ветрам и вьюгам, край, который похож на рай, где все очень любят друг друга, край, который похож на рай, где все очень любят друг друга. В лунном свете.